Я читаю Псалом 140. Псалом Давида. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сладостей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кроткие, как будто землю рассекают и дробят нас. Сыплются кости наши и челюсти преисподней, но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников, падут нечестивые в сети свои, а я перейду. Аминь. Друзья мои дорогие, сегодня я в большом волнении, потому что у нас на богослужении присутствует человек, о котором я молюсь около 10 лет. И сегодня он пришел на богослужение. И, конечно, видно по всему, что Бог слышит наши молитвы. И как хотелось бы встретить и в вечности тех, о ком мы молимся. Но я прочитал Псалом 140-й, и хотел бы предложить нам сегодня не проповедь, а, может быть, в большей степени такую беседу. Вот. Я надеюсь, что перед каждым есть текст, и это поможет нам. Поэтому мы можем как-то внимание обращать на наш текст. И прежде всего я хотел бы сказать, что в самом центре Библии, как будто сердце Библии, находится книга «Псалтырь». И вы знаете, это особая книга, это величайшая духовная сокровищница. И книга «Псалтырь» – это молитвы, молитвы, которые зажигают сердца. Это особые молитвы. И мы знаем, что там 150 таких молитв, 150 псалмов. Это молитвы, с которыми и мы можем предстоять пред Богом и обращаться к Нему с этими молитвами, которые находятся на страницах Библии. И когда мы их направляем к Богу, то как-то и мы чувствуем себя более уверенно, потому что эти молитвы являются Словом Божьим. Удивительные молитвы по своей красоте, по своей силе, по своей глубине, широте и высоте. Это особые молитвы, которые и нас вдохновляют молиться Господу. Вообще книга «Псалтырь» – это книга, которая открывает нам как будто бы гармонию молитвы. И притом пред нами молитва предстает как гимн. Гимн, наполненный болью, страданием, жизнью, переживанием, опытом духовным, поиском. И в то же время гимн веры, гимн надежды, гимн любви. Вот так открывается перед нами молитва через книгу «Псалтырь». И сегодня я хотел бы предложить нам Псалом 140-й, чтобы мы как-то могли посмотреть на этот псалом в целом и заметить, что там есть очень много ценностей для нашего сердца, для нашей души. Прежде всего, это псалом Давида. И это псалом молитва о помощи. Молитва о помощи. Можно было бы озаглавить нашу беседу именно так. Молитва о помощи. И вот в этом псалме поднимаются очень интересные темы, самые насущные, самые родные и дорогие нам. Поднимаются темы и вопросы, какие? Но прежде всего тема молитвы. И первых два стиха фактически полностью посвящаются теме молитвы. Здесь затрагивается и поднимается тема опасностей. Действительно, жизнь человека проходит как будто бы все время в каких-то опасностях. Наверное, не бывает такого, чтобы у нас не было опасностей. И вот здесь поднимается эта тема. Здесь затрагивается вопрос соблазнов. Действительно, мы живем в мире величайших соблазнов. И эти соблазны как будто бы не то, что там увеличиваются, а умножаются. И вот здесь как бы эта молитва поднимает этот вопрос. И в то же время здесь рассматривается тема чистоты того, кто молится. И также вопрос преодоления. Преодоления. Мы в жизни все время что-то преодолеваем. Вы знаете, иногда даже когда мы спим, и вот снится, как будто бы все-таки мы находимся в каком-то напряжении, и преодолеваем, и так проходит вся наша жизнь, действительно в таком напряжении и в преодолении. Но на самом деле жизнь и есть преодоление. И мне нравится этот псалом, потому что здесь обозначены мы такие, как есть. Обратите внимание, второй стих, руки. Руки здесь затрагиваются. Интересно, здесь говорится об устах, третий стих. Здесь говорится о сердце, это четвертый стих. Говорится о голове, пятый стих, очи. Восьмой стих, и душа, тоже восьмой стих. Вы чувствуете, как будто бы такой псалом всеобъемлющий человека, как личность, такого, как есть он. И поэтому эта молитва такая становится очень интересная. И еще я хотел бы сказать, что эту молитву или этот псалом можно было бы сопоставить с самым первым псалмом. Вы помните, что в первом псалме поднимаются вопросы праведника и беззаконника, нечестивого. Вот так и этот псалом дает нам примерно такую параллель. И вот здесь мы видим, как Давид молится Богу. И мы можем послушать его молитву повнимательней, послушать так, чтобы нам чему-то научиться. Интересно, что он в этом случае представляет молитву вместо жертвоприношения. Ведь тогда же приносились жертвы. И чтобы кто-то сказал: «А я жертву не буду приносить, я так что-то скажу Богу, и все». Это было бы даже непонятно, но Давид с такой сильной верой представляет молитву как жертву. И это очень интересно. Это говорит о том, что он представляет молитву как духовную жертву, потому что все жертвоприношения, они были материальными, а здесь мы узнаем духовную жертву. Это веяние Нового Завета. Это веяние спасительного, божественного Евангелия. Но мы к этому еще подойдем. Интересно, что Давид сравнивает молитву с Фимиамом, который воскурялся в храме. И это второй стих тоже, вот вы можете посмотреть в ваших текстах. Интересно, что эта молитва имеет непосредственный адрес, подобно какому-то письму, и вот прежде всего есть адрес. Какой адрес? «Пред лице Господне». По второму стиху посмотрите. «Пред лице Господне направляется молитва». Не перед людьми, нет, как это было с фарисеем, вот, а «пред лице Господне». Не в свое удовольствие, а вот как-то пред лице Господня. Это очень важно, точный определенный адрес молитвы отмечен в этом псалме. И также здесь поднимается вопрос, чтобы молитва шла из чистых уст. В третьем стихе, обратите внимание, и речь идет о том, что наши уста – это как двери, которые открываются, закрываются. Только кто их открывает и закрывает, а? По-всякому бывает, да? Иногда враги открывают наши уста, и не в нашу пользу. Но у нас есть власть над своими устами. А если мы не можем с ними справиться, с этими дверями такими сложными, наверное, здесь центральные двери легче открыть и закрыть, чем двери наших уст. И вот здесь речь идет о Боге, что Бог может помочь нам с этими вратами, нашими вратами. Но как хорошо, когда наши уста чистые, когда в наших устах звучит молитва. А вообще в чистых устах всегда лучше звучит молитва. И, конечно, Бог хочет слышать молитву из чистых уст. И, конечно, чтобы уста были чистыми, должно быть и сердце чистым. Мы видим это в четвертом стихе. И здесь также говорится о том, что есть в милость в наказании. Очень интересно. Никому не нравится быть наказанным. Иногда мы Богу так прямо и говорим: «Господи, не наказывай только нас и детей наших». Вот. А здесь говорится, что в наказании есть милость, а иногда и само наказание является милостью. И также здесь говорится о том, что есть польза от обличения. Это пятый стих. Но здесь говорится и об обстоятельствах трудных, об опасностях и о том, что какие-то есть угрозы, 6-7 стихи. Но мне нравится, я бы сказал, что это золотой стих, а вообще даже не стих золотой, а мне нравится там только одно слово, только одно слово, самое последнее в этом псалме. Какое это слово, братья и сестры? Перейду, вы представляете? Вся наша жизнь – это переход. Это переход. Иногда люди переезжают туда-сюда, сюда-туда, вот. Но вся наша жизнь – это переход. Откуда, куда мы переходим? И это очень интересно. Это переход через какие-то испытания, искушения, соблазны, как здесь мы читаем. И в конце концов переход – вечность. Кто-то подсказывает. И сказано, что я перейду. И вот это слово является таким золотым словом. Вы понимаете? В нем сила, в нем надежда, в нем открывается для нас великая перспектива. Но видно по всему, вот мы посмотрели на этот псалом как бы в целом, что этот псалом был написан Давидом в сложных обстоятельствах, и Давид в этот период времени был гоним. по всей вероятности, Саулом, так обычно предполагают, гоним был Саулом, и вот в этих гонениях рождается этот замечательный гимн Богу, эта молитва. И когда человек гоним, что ему делать? И кажется, его настигает, вот настигает враг, настигает болезнь, настигает какое-то испытание. Что делать человеку? И Давид молится. Это пример для нас. Надо молиться. Иногда настигает нужда. Но мы можем молиться. Так написал Иаков в своем послании в 5 главе 13 стихом. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть не надо унывать». Здесь не сказано, пусть унывает, плачет, расстраивается, пусть молится. И перед нами образец такой молитвы. И мы видим, что Давид действительно переживал такие страдания и очень сложные обстоятельства, но он молился. И эта молитва такая сильная, духовная, победная, благословенная. Давид молится Богу, и, конечно, он хочет, чтобы Бог благоволил к нему во всех этих обстоятельствах и переживаниях, которые он переносит. И здесь говорится, что молитва – приятное благоухание. Друзья дорогие, как хотелось бы, чтобы наши молитвы были Богу приятным благоуханием. Но если в наших молитвах одни вздохи, слезы, недовольство, ропот, претензии Богу. Скажите, такая молитва может ли быть благоуханием приятным? И вот здесь мы должны формировать наши молитвы. Над молитвой надо работать, надо что-то делать. Молитва созревает в нашем сердце, но она должна быть такая духовная, возвышенная, направленная к Богу, действительно, как приятное благоухание, как фимиам. Но вы знаете, что фимиам не пахнет, если нет огня. Он без запаха. И только запах появляется тогда, когда есть огонь. Так и молитва. Молитва без любви. Без любви. Она, наверное, никогда не будет фимиамом, если не будет в молитве нашей любви к Богу. И вот любовь, она делает нашу молитву такой, подобной фимиаму, приятное благоухание. Но, наверное, не только любовь, а огонь, наверное, это и обстоятельства жизни. Это огненные искушения и испытания. Именно там рождаются такие особые молитвы к Богу. И появляется близость с Богом. Но вот если бы мы могли и этот псалом рассмотреть примерно так, как представлен нам первый псалом, где показаны праведник и беззаконник. И об этом говорит первый псалом. И также 140-й псалом говорит о беззакониках. И мы читаем в 4 стихе, это делающие беззаконие. Беззаконники, делающие беззаконие. И дальше мы читаем тоже в 4 стихе, что используют слова лукавые, лукавые слова. И мы вспоминаем, что Библия часто говорит о лукавстве человека, с лукавым, Бог поступает по лукавству его. Вы помните, раб был такой ленивый и лукавый раб. Лукавый раб. И вот здесь представлены беззаконники, нечестивые, как люди, имеющие лукавые слова. И также они извиняют дела греховные. Тоже 4 стих, обратите внимание. для извинения дел греховных. Сколько сегодня делается греховных дел на нашей планете? Но многие люди извиняют эти греховные дела. Это значит оправдывают. Считают, что этому есть какие-то причины очень важные и веские. Но как делают люди, это ладно. Как бы нам не уподобиться беззаконникам, которые здесь отмечены, и они извиняют дела греховные, стих 4. И также здесь поднимается вопрос греховных сладостей. У греха есть сладость, которая привлекает. И Давид говорит, что он не хочет вкушать эту сладость. А почему он не хотел вкушать сладость греховную? Как вы думаете? У него была другая сладость. Вы помните, он много раз говорит, что для него Слово Божье – это сладкое что-то, вкусное. А грех, как бы он ни был привлекательным, он как будто бы несет свои сладости. И вот беззаконники употребляют эти сладости, нечестивые вкушают эти сладости и нам предлагают другим. И также здесь написано в 5 стихе о злодействах. Нечестивые, беззаконники, как уж там они делают, и лукавство, а все равно это приводит к злодейству, это что-то такое более агрессивное. Грех всегда прогрессирует и приводит человека именно к такому сложному критическому состоянию. И последний 10 стих говорит, что беззаконники падут в сети свои. Вы слышите, да? Свои. Вся жизнь, и люди плетут сети, и потом падут в эти сети. Как-то ко мне приехали муж и жена, и мы не виделись несколько лет, и вот они стали рассказывать очень много, и долго рассказывали, а потом она спрашивает меня, говорит, а что скажете вы? Они рассказывали о своей жизни, о том, что за эти несколько лет столько всего они совершили, очень много всего. И я сказал, что, говорю, вы знаете, вы так много напутали в жизни, но хотя бы вы сейчас больше уже никогда бы не продолжали путать дальше. А как можно распутать то, что за эти годы спуталось, конечно, очень-очень трудно. Люди создают сети сами, а потом и падают в эти сети. И вот так представлены беззаконники и нечестивые в этом псалме. А теперь мы посмотрим, как представлены праведники. Праведники. И здесь мы видим, что первых два стиха взывает Господу. Потом поднимается вопрос охраны уст. Охрана уст должна быть. Но лучше всего уста будут охранять Слово Божье. Слова Божьи – это как лучшие охранники для наших уст. И дальше поднимается вопрос о сохранении сердца. И как это все гармонирует, и все это в жизни праведных – и не вкушают греховных сладостей. Праведники не вкушают греховных сладостей. А некоторые верующие спорят, можно ли верующим пить, сколько пить и так далее. И как будто бы, ну вот, надо вникать в Слово Божье. И то, что сладко неверующим людям, мирским, мы категорически это отвергаем. И мы должны быть очень бережны и осторожны. И как здесь написано, что не вкушают греховные сладости. И, конечно, праведники в наказании видят милость. Это очень интересно. И мы знаем, что, наверное, каждого из нас Бог хотя бы немножко, но наказывал. А мы думали, ну ладно, если даже наказывает, мы же дети его, а он отец. А наказывает, наверное, мы заслужили больше, а он наказал только чуть-чуть, вы понимаете? Чуть-чуть, но ко благу нашего сердца и нашей души. Но здесь говорится о том, что и праведник должен наказывать или может наказывать грех, зло, нечестие. И также здесь говорится о праведниках, что в обличении праведник видит пользу, в обличении праведник видит пользу. Вас когда-нибудь обличали? И вы сопротивлялись и говорили, нет, я вот что это? Друзья дорогие, не горячитесь, не торопитесь. Как бы вас ни обличали, даже если несправедливо, ну будьте внимательны. И вы знаете, и мне много делают разных замечаний. И я все-таки хочу понять, ну что хочет Бог мне сказать? Но если все-таки говорят, ну надо об этом подумать, поразмышлять, помолиться. И действительно, настоящий праведник не боится обличения и в обличении видит пользу. Я вам скажу, что и мне приходилось обличать других, и иногда проходит много времени, и спустя годы люди благодарят. И говорят, как хорошо, что вы обличали. Человек не соглашался, не принимал обличение, горячился, но годы проходят, и по-другому видится обстоятельства нашей жизни, то положение, в котором находился человек. И вот здесь как раз и говорится о том, что и праведник должен обличать. Должен обличать. Мы помним из Библии, как Иоанн Креститель обличал кого? Иоанн Креститель обличал Ирода. И за это он поплатился очень жестоко. Но он обличал Ирода. Вы представляете, какая смелость, какая сила и дерзновение от Бога. И действительно, мы должны обличать, но с любовью, но с верой, но для спасения людей мы должны обличать. Здесь говорится именно так о праведниках. И еще сказано, что очи Господу, вот восьмой стих, посмотрите, пожалуйста, очи Господу. Друзья дорогие, куда мы смотрим? Вообще это показатель нашего духовного состояния. На кого мы смотрим? Как мы смотрим? Куда мы смотрим? Но вы помните, куда смотрели израильский народ, когда вышли из Египта? Что-то они смотрели назад. Смотрели в Египет. Как многие верующие сегодня смотрят целый день в Египет, сидят перед экраном и все время смотрят в этот Египет. Ну что туда смотреть? Как хорошо, если мы смотрим на Господа. И вот здесь как раз говорится, что очи направлены к Господу. Мы должны смотреть на Иисуса Христа. И восьмой стих говорит, что праведник на Господа уповает. И десятый стих говорит о праведниках, что праведник перейдет. Что значит перейдет? Как сказано, 7 раз упадет праведник, но встанет, но все равно будет идти, но все равно перейдет и достигнет цели, куда он стремится. Мы видим из этого псалма, что Давид все-таки очень сильно боялся греха. И здесь отмечено его волнение, его тревога, беспокойство, чтобы ему не грешить. Он понимал, что молитва не может быть услышана, если будет грех, если он будет грешить, и поэтому должна быть особая бдительность. И, конечно, здесь также отмечено, что Давид хочет, чтобы Бог сохранил его от греха. Вообще от греха лучше всего хранит Бог нас. Иногда нам самим трудно справиться, но так и написано в Библии: если Господь не сохранит, то напрасно бодрствует страж. Вы помните, да? А мы иногда так бодрствуем сами своей святостью, своим благочестием, праведностью, добрыми делами. Друзья дорогие, мы должны бодрствовать, должны быть бдительными, но мы должны быть в единении с Богом. Вот основа того, чтобы нам не грешить. И, конечно, этот псалом говорит о могучей поддержке Господа. И вот как бы здесь есть надежда, есть вера. И, конечно, Давид молится, чтобы и другие способствовали благу его души. Братья и сестры, мы должны способствовать благу душам тех, кто нас окружает. И также и Давид сам надеялся делать все необходимое ко благу душам ближних. Вот 5-6 стихи. И здесь мы также видим, чтобы Господь милостиво пришел на помощь, освободил Давида и его подвижников, пребывающих сейчас на краю гибели. И нам открывается картина, как Давид действительно был в бегстве, и за ним гнался Саул, и его окружали очень много людей, с которыми он разделял общение, которые его поддерживали, и очень было сложно, были опасности. И было так, что с одной стороны горы Давид, а с другой стороны этой же горы Саул со своими солдатами, войсками, и, кажется, вот сейчас уже догоняет. Но вот так были сложные такие обстоятельства. И об этих обстоятельствах мы читаем 7, 8, 9, 10 стихи, говорят о трудных обстоятельствах Давида. Но все обстоятельства не случайны, и действительно они нас сближают с Богом. И мы видим, что Давид очень сильно любил молиться. Очень сильно любил молиться. И, конечно, в этом псалме также говорится о том, что он очень хотел получить ответ на молитву. Не просто молиться, но получить ответ. Его молитва очень усердная молитва, прилежная молитва, как когда-то сказано о церкви, когда-то прошло время, и в книге «Деяния апостолов» мы читаем, что верующие молились, прилежно молились. И вот здесь такая молитва особая, и мы видим в этой молитве усердие Давида, усердие о том, чтобы молитва была услышана и чтобы получить ответ от Господа. И, конечно, он надеется получить ответ. И мы знаем, что эта молитва была услышана. И была услышана не потому, что она была такой красноречивой или сильно громкой, но услышана потому, что она живая молитва. Живая молитва. Каждая молитва наша должна быть живой, братья и сестры. И здесь говорится: «Поспеши на помощь мне». Вот. Он высоко ценит Бога, его присутствие в своей жизни. Он так хочет, чтобы Господь был им доволен, и хочет, чтобы и молитва его могла угодить Богу. Молитва и моление. И мы знаем, что на золотом жертвеннике в храме воскурялся фимиам. И вот он так хотел, чтобы его молитва была подобна фимиаму. Для Господа приятное благоухание. Но я хотел бы все-таки наше внимание задержать на кульминации. Кульминация всего этого псалма мне видится именно в словах тех, где говорится, что это молитва, как жертва вечерняя. Он уподобляет свою молитву вечерней жертве. Но если бы мы попытались глубже проникнуть в эти слова, жертва вечерняя, и это связывает нас с Новым Заветом, где ближе к вечеру был распят Иисус Христос на Голгофе. Это вечерняя жертва. И мы могли бы еще так представить себе всю историю. И вот мы видим утренняя жертва в истории. Это тысячелетия, это много людей, поколений и много событий разных. И вот утренняя жертва – это жертва Авеля. А вечерняя жертва – это к вечеру. Это уже к завершению всей истории. Это взамен всех жертвоприношений, которые были принесены. И вот вечерняя жертва – это жертва Иисуса Христа. И мы знаем, что Иисус Христос был из дома Давида. Его называли сын Давидов. И вот здесь, в этой молитве, слышится как бы такой намек. И звучит струна об этой, звук об этой жертве Иисуса Христа. Вечерняя жертва. И я вижу вот именно в этих словах всю кульминацию этого замечательного, прекрасного гимна. Друзья мои дорогие, мы тоже нуждаемся в Божьей помощи, милости не меньше, чем Давид. И пусть Бог нас вдохновит молиться, уповая на Господа и представляя пред собой эту вечернюю жертву, жертву Иисуса Христа. Пусть наши молитвы будут созвучны этой искупительной жертве, а не нашим заслугам, достоинствам, благочестию. Друзья дорогие, пусть наши молитвы будут благоуханием приятным во славу нашего Господа. Аминь.